ополчалась в самом деле не рать, а сволочь на Россию. Весьма немногие знатные дворяне, в угодность королю, малоуважаемому, или прельщаясь мыслью храбровать за изгнанника царевича, явились в Соборе и Львове. Стремились туда бродяги, голодные и полуногие, требуя оружия не для победы, но для грабежа или жалования, которое щедро выдавал Мнишек в надежде на будущее, на богатые вена Марины и доходы Смоленского княжества. Растрига и друзья его чувствовали нужду в иных, лучших сподвижниках и должны были, естественно, искать их в самой России. Достойно замечания, что некоторые из московских беглецов, детей боярских, исполненных ненависти к Годунову, укрываясь тогда в Литве, не хотели быть участниками сего предприятия, ибо видели обман и гнушались злодейством. Пишут, что один из них, Яков Пыхачев, даже всенародно и пред лицом короля свидетельствовал о сём грубом обмане вместе с товарищем Растригиным иноком Варлаамом, встревоженным совестью, что им не верили и прислали обоих скованных к воеводе Мнишку в Самбор, где Варлаама заключили в темницу, а Пыхачева, обвиняемого в намерении умертвить Лжедимитрия, казнили. Другие беглецы, менее совестные, дворянин Иван Борошин с 10 или 15 клевретами, пали к ногам мнимого царевича и составили его первую дружину русскую. Скоро нашлась гораздо сильнейшая. Зная свойства мятежных донских казаков, зная, что они не любили Годунова, казнившего многих из них за разбой, Лжедимитрий послал на Дон Литвина Свирского с грамотою. Писал, что он сын первого царя Белого, коему сии вольные христианские витязи присягнули в верности. Звал их на дело славное — свергнуть раба и злодея с престола Иоаннова. Два атамана, Андрей Карела и Михайло Нижакош, спешили видеть Лжедимитрия. Видели его честимого Сигизмундом, вельможными панами, и возвратились к товарищам с удостоверением, что их зовет истинный царевич. Удальцы донские сели на коней, чтобы присоединиться к толпам самозванца. Между тем, усердный слуга его, пан Михайло Ратомский, остерский староста, волновал нашу Украину через своих лазутчиков и двух монахов русских, вероятно, Мисаила и Леонида, из коих последний, взяв на себя имя Григория Отрепьева, мог свидетельствовать, что оно не принадлежит самозванцу. В городах, в селах и на дорогах подкидывали грамоты от Лжедимитрия к россиянам с вестью, что он жив и скоро к ним будет. Народ изумлялся, не зная, верить тому или не верить. А бродяги, негодяи, разбойники, издавна гнездясь в земле северской, обрадовались. Наступало их время. Кто бежал в Галицию к самозванцу, кто в Киев, где Ратомский также выставил знамя для собрания вольницы. Он поднял и казаков запорожских, прельщенных мыслью вести бывшего ученика своего на царство московское. Столько движения, столько гласных происшествий могло ли утаиться от Годунова? Еще прежде, нежели самозванец открылся Вишневецким, слух, распущенный им в Литве о Димитрии, сделался, вероятно, известным Борису. В январе 1604 года нарвский сановник Тирфельд писал с гонцом к абовскому градоначальнику, что мнимо убитый сын Иоаннов живет у казаков. Гонца задержали в Иванегороде, и письмо его доставили царю. В то же время пришли и вести из Литвы, и подметные грамоты Лжедимитриевы от наших воевод украинских. В то же время на берегах Волги донские казаки разбили окольничего Семена Годунова, посыланного в Астрахань, и, захватив несколько стрельцов, отпустили их в Москву с таким наказом: «Объявите Борису, что мы скоро будем к нему с царевичем Дмитрием». Один бог видел, что происходило в душе Годунова, когда он услышал сие роковое имя. Но чем более устрашился, тем более хотел казаться бесстрашным. Не сомневаясь в убиении истинного сына Иоаннова, он изъяснял для себя столь дерзкую ложь умыслом своих тайных врагов и, велев лазутчикам узнать в Литве, кто сей самозванец, искал заговора в России. Подозревал бояр, призвал в Москву царицу Инокиню, мать Дмитриеву, и ездил к ней в девичий монастырь с патриархом, воображая, как вероятно, что она могла быть участницей предполагаемого кова и, надеясь лестью или угрозами, выведать ее тайну. Но царица Инокиня, равно как и бояре, ничего не знала, с удивлением и, может быть, не без внутреннего удовольствия, слыша о Лжедимитрии, который не заменял сына для матери, но страшил его убийцу. Сведав, наконец, что самозванец есть Растрига Отрепьев, и что дьяк Смирной не исполнил царского указа сослать его в пустыню Беломорскую, Борис усилием притворства не оказал гнева ибо хотел уверить россиян в маловажности сего случая. Смирной трепетал, ждал гибели и был казнен, но после и будто бы за другую вину, за расхищение государственного достояния. Удвоив заставы на литовской границе, чтобы перехватывать вести о самозванце, однако ж, чувствуя невозможность скрыть его явление от России и боясь молчанием усилить вредные толки, Годунов обнародовал историю беглеца Чудовского вместе с допросами монаха Пимена, Венедикта, Чернца Смоленского и мещанина Ярославца и конника Степана. Первый объявлял, что он сам вывел бродягу Григория в Литву, но не хотел идти с ним далее и возвратился. Второй и третий свидетельствовали, что они знали Отрепьева диаконом в Киеве и вором между запорожцами. Что сей негодяй, богоотступник, чернокнижник, с умыслу князей Вишневецких и самого короля, дерзает в Литве называться Дмитрием. В то же время царь послал от имени бояр дядю Растригина Смирнова Отрепьева к Сигизмундовым вельможам, чтобы в их присутствии изобличить племянника. Послал и к донским казакам дворянина Хрущева вывести их из бедственного заблуждения. Но грамоты и слова не действовали. Вельможи королевские не хотели показать лжедмитрия Смирнову Отрепьеву и сухо ответствовали, что им нет дела до мнимого царевича российского. А казаки схватили Хрущева, оковали и привезли к самозванцу. Уже Растрига 15 августа двинулся со своими дружинами к берегам Днепровским и стоял 17 того же месяца в Сокольниках. Хрущев, представленный ему в цепях, взглянул на него, залился слезами и пал на колено, воскликнув: «Вижу Иоанна в лице твоем, я твой слуга навеки». С него сняли оковы, и сей первый чиновный изменник, ослепленный страхом или корыстью, в знак усердия донес своему новому государю, мешая истину с ложью, что народ изъявляет в России любовь к Дмитрию, что самые знатные люди, Меньшой Булгаков и другие, пили у себя с гостями чашу за его здравие и были, по доносу слуг, осуждены на казнь, что Борис умертвил и сестру, вдовствующую царицу Ирину, которая всегда видела в нем монарха беззаконного, что он, не смея явно ополчаться против Дмитрия, сводит полки в Ливнах, будто бы на случай ханского впадения, что главные воеводы их, Петр Шереметьев и Михаил Салтыков, встретясь с ним, Хрущевым, в искренней беседе сказали: «Нас ожидает не крымская, а совсем иная война, но трудно поднять руку на государя природного», что Борис нездоров, едва ходит от слабости в ногах и думает тайно выслать казну московскую в Астрахань и в Персию. Годунов, без сомнения, не убил Ирины и не думал искать убежище в Персии. Еще не видал дотоле измены в россиянах и не казнил ни одного человека за явную приверженность к самозванцу. С жадностью слушая лазутчиков, доносителей, клеветников, воздерживал себя от тиранства для своей безопасности в таких обстоятельствах и, терзаемый подозрениями, еще не основательными, хотел знаками великодушной доверенности тронуть бояр и чиновников. Но действительно медлил двинуть значительную рать прямо к литовским пределам, в доказательство ли бесстрашия, боясь ли сильным ополчением дать народу мысль о важности неприятеля, избегая ли войны с Польшей до самой крайней необходимости. Сия необходимость была уже очевидна. Король Сигизмунд вооружал на Бориса не только самозванца, но и крымских разбойников, убеждая хана вступить вместе с лжедмитрием в Россию. Борис знал все и еще послал в Варшаву лично к королю дворянина Огарева, усовестить его представлением, сколь унизительно для венценосца христианского быть союзником подлого обманщика. Вторично объявлял, кто сей мнимый царевич, и спрашивал, чего Сигизмунд желает, мира или войны с Россией. Сигизмунд хотел лукавствовать и, подобно своим вельможам, отвечал, что не стоит за лжедмитрия и не мыслит нарушать перемирие, что некоторые ляхи самовольно помогают сему бродяге, ушедшему в Галицию, и будут наказаны, как мятежники. «Мы хотели обмануть Бога», — пишет современник, один из знатных ляхов, уверяя бессовестно, что король и республика не участвуют в Дмитриевом предприятии. Уже самозванец начал действовать, а царь велел патриарху Иову еще писать к духовенству литовскому и польскому, чтобы оно для блага обеих держав старалось удалить кровопролитие за богоотступника Растригу. Все наши епископы скрепили патриаршую грамоту своими печатями, клятвенно свидетельствуя, что они все знали Отрепьева монахом. Такую же грамоту написал Иов и к киевскому воеводе князю Василию Острожскому, напоминая ему, что он сам знал сего беглеца диаконом, и заклиная его быть достойным сыном церкви, обличить Растригу, схватить и прислать в Москву. но гонцы патриарховы не возвратились. Их задержали в Литве и не ответствовали Иову ни духовенство, ни князь Острожский, ибо самозванец действовал уже с блестящим успехом. Сие грозное ополчение, которое шло низвергнуть Годунова, состояло едва ли из 1500 воинов исправных, всадников и пеших, кроме сволочи, без устройства и почти без оружия. Главными предводителями были сам Лжедимитрий, сопровождаемый двумя иезуитами, юный Мнишек, сын воеводы Сендомирского, Дворжицкий, Фредро и Неборский. Каждый из них имел свою особенную дружину и хоругвь, а старец Мнишек первенствовал в их думе. Они соединились близ Киева с 2000 донских казаков, приведенных Свирским, столпами вольницы, Киевской и Северской, ополченной Ратомским, и 16 октября 1604 года вступили в Россию. Тогда единственно Борис начал решительно готовиться к обороне. Послал надежных воевод в украинские крепости с головами стрелецкими, а знатных бояр, князя Дмитрия Шуйского, Ивана Годунова и Михаила Глебовича Салтыкова в Брянск, чтобы собрать там многочисленное полевое войско. Еще Борис мог стыдиться страха, видя против себя толпы ляхов, нестройной вольницы и казаков, предводимые беглым Растригою. Но сей человек назывался именем ужасным для Бориса и любезным для России.